ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 28, текст 11, как Пуранджана родился женщина. Айя намно граджа брата,
Айя намно граджа брата,
Раджвара пратюпастита,
Раджвара пратюпастита,
Дадахадам пурим критснам,
Дадахадам пурим критснам,
Брату прияче киршая,
Брату прияче киршая.
Перевод стиха. Тогда старший брат Явана Раджи, Праджвара, поджег город, чтобы доставить удовольствие своему младшему брату, другое имя которого — Страх. Комментарий Шрилы Прабхупады. Согласно предписаниям Вед, тело умершего нужно сжечь на погребальном костре. Однако перед смертью это тело охватывает другой огонь, жар который называется праджварой или вишнуджварой. Современная медицина подтверждает, что когда температура тела поднимается до 42 градусов, человек умирает. Из-за праджвары, предсмертного жара, живое существо охватывает пламя. Прочитаем еще один текст, 12. Тасьян сен сан тая Манаям сапаури сапари чадай каутумбика кутумбинай ята пята саян витал. Когда город запылал, все горожане, слуги царя, а также все члены его семьи, сыновья, внуки, жены и другие родственники оказались в огне, и царь Пуранджана почувствовал себя очень несчастным. Комментарий. Различные части тела, органы чувств, руки и ноги, кожа, мышцы, кровь, костный мозг и так далее, названы здесь сыновьями, внуками, горожанами, подопечными царя Пуранджаны. Когда на тело нападает вишнуджвара, жар становится порой настолько сильным, что человек впадает в кому. Это значит, что тело испытывает такую нестерпимую боль, что человек теряет сознание, больше не чувствует страданий, которым подвергается тело. В момент смерти живое существо становится настолько беспомощным, что ему приходится против воли покидать свое нынешнее тело и входить в следующее. В Бхагавад-гите сказано, что с помощью науки человек может улучшить на какое-то время условия, в которых живет, но он не в состоянии избежать страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Все это находится во власти Верховного Господа, действующего через посредство материальной природы. Глупец не в состоянии понять эту простую истину. Сейчас люди ведут активные поиски нефти в морских глубинах. Они изо всех сил стараются обеспечить себя на будущее нефтью, но ничего не предпринимают для того, чтобы решить проблему рождения, старости, болезни и смерти. Невежественный человек, который ничего не знает о своей будущей жизни, безусловно, потерпит поражение во всех своих начинаниях. Ая намно граджа брата праджвара прия пратью пастита дадахатам пурим критснам рату прия чикиршая. Тогда старший брат Явана Раджи праджвара поджег город, чтобы доставить удовольствие своему младшему брату, другое имя которого — Страх. Когда город запылал, все горожане, слуги царя, а также все члены его семьи, сыновья, внуки, жены, другие родственники, оказались в огне, и царь Пуранджана почувствовал себя очень несчастным. Четвертая песня, глава 27, текст 11-12. Как Пуранджана родился женщиной. здесь описываются некоторые тонкости, подробности смерти. То есть священные писания обычно имеют обыкновение напоминать о смерти человеку. Потому что из-за иллюзий человек не помнит об этом, забывает. Ему кажется, что мысли о смерти омрачают его существование, мешают радоваться жизни, наслаждаться жизнью. Так он чувствует. Поэтому не хочет, в принципе, он эту тему не принимает, его природа наслаждением. Что смерть, она связана с какими-то страданиями, максимальными страданиями, с потерей всего, может быть, даже с полным исчезновением, что вызывает ужас у живого существа. Но здесь описывается, что это процесс естественный, в определенном смысле он естественный, все люди умирают. И просто нужно знать этот процесс, не бояться его, а понимать, что это и зачем, почему так. То есть это знание можно освободить от беспокойств, что люди не знают о следующей жизни, поэтому не беспокоятся. Многие думают, что после смерти нет вообще ничего, это очень трудно принять. Такую реальность очень сложно принять. Концепцию это можно принять, просто философскую, что там пустота какая-то. Но принять это практически очень трудно, исчезнуть. Нет такого желания, все существо противится такому исходу. Поэтому человек борется за жизнь даже в старом немощном больном теле и все равно хочет продолжать существовать, потому что он не знает, куда он идет, в какие условия. Но в соответствии с законами реинкарнации старик, он приближается к новому рождению, то есть он снова получит молодое тело. Старики, которые умирают, это молодые люди, которые рождаются. Моложе нас будет, а тело омолаживается. Новая жизнь начинается. А те, кто сейчас молоды, они состарятся, все будет наоборот. Потом снова они меняют тело. И таким образом реинкарнация существует. Это несложно понять, но его очень трудно пережить, этот процесс. Крайне болезненный для людей, которые с этим сталкиваются как с неожиданностью, врасплох. То есть внезапные вещи здесь. Описываются энергии, которые разрушат тело. Они уже существуют, они работают ежедневно, днем и ночью, непрерывно время, слуги времени. Здесь называют их Явана-раджа. Явана-раджа – это вот царь разрушителей. И Праджвара – его брат, старший брат. Явана – есть яваны, млечхи, есть ракшасы, то есть вот это человеческие формы жизни тоже, но это разные сознания, описывается. Их множество разнообразных есть уровней человеческого сознания, примерно 400 тысяч видов, говорится, в ведах человеческих. Форм. По уровню сознания можно разделить. Много, довольно. 400 тысяч много. И 8 миллионов остальных низших форм жизни еще существует, разнообразие. На этой планете всего лишь, ну, может быть, несколько десятков известных, я знаю, проявленных. Во Вселенной их 8 миллионов 400 тысяч форм. И 400 тысяч форм человеческих. И вот Яван, Млечха или Ракшас – это одни из человеческих форм, но не относятся к цивилизованным людям. Цивилизованные люди, они живут в добродетели, прежде всего в качестве добродетелей, и общаясь друг с другом, они вызывают чувство доверия, отсутствие страха, когда человек с человеком общается, и прогресс, когда они общаются. Духовный прогресс, увеличение счастья, когда люди встречаются такие, цивилизованные. Ну как, преданные, например, встречаются, должны чувствовать радость. По этикету. Можно улыбаться, приветствовать друг друга. Этикет такой. Сразу нужно радость. Приветствовать. Это цивилизация добродетели арии. Так, такую культуру мы развиваем, арийскую. И даже если нам не нравится кто-то из преданных, все равно нужно обрадоваться. Если гость приходит в дом, даже если мы не хотим этого гостя, все равно нужно обрадоваться. Если даже враг пришел в гости, все равно нужно принять как дорогого друга. Вот это культура арии. То есть даже враг приходит в дом, он может спать спокойно у вас дома, он не знает, что ему не навредить, потому что закон о гостеприимстве есть, это культура ариев. То есть добродетель побеждает их. А культура явно противоположная. Они вызывают страх, недоверие, прежде всего, при первой встрече. Недоверие, некоторое чувство опасения. То есть мы не знаем, что за человек. человек, он не всегда бывает в добродетели, не всегда это арий. Явана, они наоборот так одеваются, так себя ведут, чтобы вызвать сразу страх, вот подавить волю человека. Это явана. Нецивилизованная личность. То есть они одевают какие-то такие кожаные куртки, обвешивают железом, сейчас вот их видно, вот, которые явно так вот пытаются действовать. Вот, какие-то вот такие, знаете, кольца большие на пальцы одевают, устрашающие такой вид, цепи там на себя. Бреют там голову, там такие отставляют такие всякие вещи раскрашенные, знаете, боевая раскраска на лице у него. То есть он готов сразу сразиться с любым, понимаете, он смотрит на себя, это Яван называется. Царь Яванов, можете представить, кто это? Если его подданные такие, то какой же царь вообще, царь Яванов. Очень устрашающий, личным должным. Это то, что вот римляне, когда вокруг эту цивилизацию строили, расширяли, они воевали примерно с такими людьми, кто жили в лесах, вот всегда они дрались там друг с другом, племенные такие, знаете, ненавидели другое, чужое племя всегда. И в условиях вражды не развивалось человечество, поэтому Рим решил создать одну единую империю, цивилизацию, вот, путем завоеваний. Но когда они всю жизнь сражались с яванами, долгая была империя, вот, в сражениях провели многие императоры римские, они сами стали яванами. Сами стали такие вот так же одеваться. Рим, что-то устрашающее стало такое, это тоже, так сказать, цивилизация, она трансформировалась в яванов, хотя изначально их идея была мира как раз создать, какое-то вот единое государство, где есть мир, понимание, развитие наук, знаете, вот философы и вот эти науки, они мечтали об этом. Это начало западной цивилизации. И вот мы видим, что сейчас есть сочетание этой культуры, есть развитие науки, и в то же время сознание яванов остается. То есть эта наука, она только устрашает больше и больше, вплоть до ядерного оружия, и также сопряжена с увеличением страха и недоверия в обществе. Поэтому сейчас еще развивается как в противовес психология, тоже наука, как уравновесить вот этот стресс, эти вот вызванные страхом, недоверием, проблемами общения в культуре яванов. То есть нужны еще такие люди, которые специально будут разбираться в взаимоотношениях, в психологии, в уме, в проблемах, как бы вот решать такие проблемы за человека. И сами люди не могут, нужен кто-то еще, кто помогал бы в этом. В культуре яванов необходимо. Арии владели наукой все этой. Как держать себя в правильном сознании. То есть именно арий этим отличается, что он сюда в сознании Кришны находился. Как бы. Это мягкость, это любовь, это добродетель, это большие знания очень, это уверенность как бы, в правильных вещах, то есть безошибочное понимание. То в культуре яванов необходимы отдельные институты, отдельные люди, которые будут заботиться о человеке, то есть специальные организации, такие как Организация Объединенных Наций, которые должны заботиться о человечестве в целом. То есть сами по себе люди не способны держать себя в правильном сознании. И сейчас, чтобы сгармонизировать всего лишь одну семью, просто отношения мужчины и женщины, необходим целый институт психологов. Серьезно, целый институт психологов. И то это практически невозможно будет сделать. В всяком случае, когда они запускали космонавтов в космос на орбиту, двух человек – это самая сложная, самая большая проблема психологическая. То есть, когда есть коллектив, легче, но когда два остаются на долгое время человек, это очень трудная ситуация. Психологически самая сложная. И, то есть работали очень-очень опытные психологи, целый институт фактически, чтобы подобрать двух космонавтов на несколько месяцев в космос, что там ситуация стрессовая, и вот непредсказуемые вещи могут быть в сложной ситуации. Так-то человек в спокойном состоянии, вроде бы мирный, нормальный, но в стрессовой ситуации, в сложной ситуации, в экстремальной ситуации нужно внимательно подбирать человека, как вот в горы пойти, допустим, Высоцкий пойдет, знаете. То есть там даже хорошие люди могут оказаться странными вот в опасной ситуации, а странный, наоборот, вот, проявится с другой стороны. То есть человек не знает сам себя. Одна из проблем, которая мешает развиваться сознанию Кришны, Прабхупады, вообще четыре есть препятствия серьезные, которые нужно вот опасаться для развития духовного знания. Например, демоничные родители, родственники очень опасны для сознания Кришны. Психиатры очень опасны материалистично для сознания Кришны. Журналисты, ищущие сенсации, очень опасны, они разносят такие слухи, ужасные слухи надо разносить о духовном движении. И там какая-то еще четвертая вещь, потом вспомню. Сумасшедшие люди, да, очень опасные, близко нельзя подпускать движение. И вот психиатры, как они решают проблемы, скажем, совести. У меня был личный как бы опыт в этом. Мне было, может быть, 22, я не помню точно, 21-22 года до сознания Кришны. И я столкнулся с одной проблемой. У меня стало развиваться волнение, сильное волнение внутреннее. По утрам особенно. Я это чувствую очень сильно. Я не знал причины, вообще не понимал ничего. Но я как бы догадывался. То есть, в принципе, я не понимал смысла дальнейшей жизни. У меня был такой период. Не мог понять, зачем все это и дальше. То есть, у меня утром сильнейшее волнение возникало, когда просыпался. И даже дрожали вот так руки. Я был всегда нормальным, крепким, здоровым, психическим человеком. И тут я вижу, что я какие-то расстройства испытываю. Почему? Причины нет. И тогда я с кем-то поделился, с друзей об этом сказал, вдруг об этом, что у меня какая-то странная вещь происходит. Практически каждое утро я чувствую сильный стресс, волнение почему-то глубокое. Вот здесь я это чувствую, меня просто разделяет на части. А ты говоришь, сходи, у меня есть знакомый психиатр. Знакомый. Просто даже вот можем встретиться не в больнице, не в клинике, не в поликлинике. Просто я тебя познакомлю, тебе что-нибудь посоветую. Ну и я вот, почувствовав надежду, с этим человеком мы встретились прямо дома. Он пришел в гости, как так оказалось, с моим другом. И я сказал, знаете, у меня вот такие симптомы, и я не знаю, что это. Вот вы ученый, психиатр, хотя бы объясните, что это такое вообще. Болезнь это или что дальше будет. Меня это чувство заполняет все больше, больше и больше. Он сказал, все очень просто, не беспокойся. Что бы там ни было. Каждое утро принимай 50 грамм коньяка. И все пройдет. Вот он мне это такой совет дал. Прабхупада говорил об этом. Что психиатр-материалист, он даст им какие-то подавляющие средства, чтобы заглушить этот голос изнутри. Нужно отойти, подальше держаться таких людей. То есть, наоборот, нужно слышать, научиться этот голос внутренний. Нужно пытаться и идти как бы за зовом сердца человеку научиться, понимать его. И когда наша воля ходит в противоречии с этой совестью, с этой как бы, глубинным сознанием, параматмой, сверхдушой, у нас возникают проблемы на тонком уровне, в тонком теле. Вот как бы этого психологи еще не совсем знают, они считают, что есть просто ум, и нужно научиться управлять им. Вот и все. О чем подумаете, то, значит, и произойдет. Вы сам себе как бы Бог. Просто откройте в себе вот эту энергию ума, мысли, направьте ее, и вы получите любой результат. Нет, так не происходит. То есть не совсем так. То есть только те люди, которые могут уже управлять умом, способны на это. В остальном нет. Из-за кармы беспокойства придут, и человек не преодолеет их. Ум остановить, говорится в Гите. Точно так же Арджуна говорит. Ты говоришь, Кришна, остановить ум, контролировать его. Да, то есть я сейчас подался в скорби, это состояние ума, а ты говоришь, контролируй ум, какие проблемы? Но я думаю, что легче ураганный ветер руками остановить, Кришна, чем ум остановить. Это Арджуна говорит. Нитья Сиддха. Арджуна на очень высоком духовном уровне. Он один раз услышал Бхагавад-гиту, никогда ее больше не перечитывал. Книги даже не было. Он просто ее на слух один раз услышал и все понял. Однажды, единственный раз он услышал эту книгу, Бхагавад-гиту. Сейчас мы изучаем всю жизнь Бхагавад-гиту. И так ничего и не понимаем, чем дальше изучаем. То есть такая удивительная вещь. Насколько был развит Арджуна, он сказал, ум нельзя подчинить просто искусственным способом. Тогда для этого нужно уйти в горы, сказал Кришна, да, в Тхьяна-йогу. Он говорит, тогда нужно уйти в пещеру, подальше от людей, чтобы никто не беспокоил нас, и мы никого не беспокоили. Заняться хатха-йогой. Хатха-йога означает, что нужно искусственно умертвить тело. То есть погрузить в особое состояние, когда чувства как бы перестают действовать, ум останавливается, и вот тогда мы начинаем при помощи медитации осознавать запредельные вещи вне тела существования, почувствовать. Но это искусственный процесс, когда мы должны заморозить функцию тела вообще, остановить. Практически это смерть внешняя. Человек сидит в йоге, но он даже не дышит. И сердце не бьется у него. Он очень долгое время должен находиться в этом состоянии, прежде чем выйти за пределы материального сознания. Это искусственный процесс, о котором Кришна упоминает в Гите, но не рекомендует Арджуне. Говорит, не нужно уходить в лес и делать это, сражайся, ты воин. Что за йогу ты мне проповедуешь, говорит Арджуна? А? К как, что это за йога, сражаться вообще? Это может быть йога. Йога это вот яма, ньяма, асана, пранаяма, пратяхара, дхаран, тьяна и самадхи. А что же я достигну в сражении? Я же буду насилие причинять. И тогда именно Кришна говорит, что когда ты действуешь в соответствии с высшей волей, ты не причинишь зла никому. Только когда ты действуешь с позиции санкции высшей воли, ты никому не сможешь причинить зла, это невозможно. По закону времени все люди умирают. Но это не является каким-то злом, нападением на нас. Мы, естественно, принимаем этот закон. Однако трансценденталист понимает, что это неестественно для души. Для тела это нормально. Не нужно шокироваться, когда приходит старость или приближается смерть. Для тела это нормальный закон. Для души это неприемлемо, поскольку она вечна. Поэтому Кришна рассматривает эту позицию как бы с позиции тела и с позиции духа. Ты подчини тело высшей воле, высшему духу. И не беспокойся об этом инструменте. Он тут в руках Бога находится тоже. Тебе даже не нужно будет переживать все эти моменты. Об этом он говорит в этом известном стихе «Сарва тарман паритяджа мамакам шаранам раджа агам твам сарва пепхи макшеша машуча». То есть оставь все понятия о религии, долги, которым ты сейчас прикрываешься, Арджуна, может прикрываться религией, просто предайся мне, говорит, Богу, к Богу привяжись, не к религии. И ничего не бойся, Машуча, а я тебя сам защищу. Все, вся философия ведь выражена как коротко, ясно, просто в одной шлоке. Но осуществить ее трудно, потому что ум еще не находится под контролем, поэтому мне нужны еще какие-то вспомогательные дхармы, обязанности, религии, законы, чтобы направить теперь ум в этом направлении. Направление к Богу, то есть он еще не достиг этого состояния самадхи, то есть это в пути находится, и в этом пути нужна ему помощь определенная. Он может устать, остановиться, быть сбитым с толку, возникнут противоречия, все что угодно. Сейчас век Кали, очень много есть препятствий на этот счет. Но что здесь говорится, что явана, это сознание, нужно избегать этих вещей, которые вызывают страх у людей. И просто Прабхупада здесь описывает некоторые физиологические детали, чтобы предупредить нас к этому моменту, подготовить, что будет в момент смерти, температура будет повышаться в теле. Буквально будет казаться, что тело положили в огонь. В момент смерти он может быть очень болезненным. Поэтому человек впадает в кому. От боли часто он впадает в кому. Я не знаю, со всеми ли преданными это происходит, но, может быть, не со всеми преданными так происходит. Хотя со многими так именно происходит. Обычно, что температура повысится до 42, даже 5 градусов, это момент смерти, а потом остывает как лед. Это выход энергии очень большой из тела. Это не просто какое-то увядание, знаете, угасание такое. Нет, там выход энергии идет мощный, очень мощнейший. То есть как лед становится тело буквально холодное, холоднее окружающей среды, мертвое тело. А перед этим выход сильный, вот этот жвара идет, жар вишну называется. То есть душа вырывается из тела, потому что против воли идет. Такой процесс, тяжелый очень. Что сродни тому, как в Ведах описывается разрушение Вселенной. Очень похожий момент. То есть маленькая Вселенная, большая Вселенная, они похожи. Что Солнце в конце творения в этой Вселенной начинает светить в 12 раз ярче, наоборот, вспыхивает. И вот начинается разрушение отсюда именно. А потом уже все, сказать, разрушается и остывает полностью. А затем снова создается эта Вселенная. То есть процессы существуют такие космические, гигантского масштаба, и во времени тоже, это миллионы, миллионы и тысячи лет занимает. Юги, эпохи вращаются, ну, все так циклирует. И подобным же образом мы тоже переживаем вот это разрушение Вселенной при помощи жара Вишну. Разрушить этот мир может только энергия Бога. Что только энергия Бога создает и поддерживает, энергия Бога может разрушить, нет другой силы. Это называется Вишну-Джвара, жар Вишну. Есть Шива-Джвара, и Брамастра – это оружие Брама, оружие Шивы, но Вишну-Джвара выше всего этого. Этот жар проникает даже в атомы, говорится. То есть вот эта ядерная энергия находится там, полного сгорания. Если она выходит, то все это. Такой выход энергии мощнейший. Вот это Вишну-Джвара. Иногда воины при помощи мантры это оружие призывали. Оно находится где угодно, эта энергия. Откуда угодно можно извлечь при помощи звука, тонких мантр. Почему мы повторяем мантры именно? Практикуемся мантры. Мантра управляет умом. Звук управляет умом. Единственное средство управлять умом. То есть невозможно, говорит, ветер можно остановить, может быть, руками, но ум нельзя остановить. Труднее, чем ураганный ветер. Но ум можно направить по звуку. Как сейчас мы слышим звук, мы говорим. И говорящий слышит звуки, и слушает, и ум направляется в этом направлении. Образы сопутствуют звуку, видите? В уме создаются образы, и пролегает сейчас какая-то дорога. Мы к чему-то идем в уме сейчас, слушаем звук, по звуку идем. Иногда человек достигает состояния особого самадхи с мараном, способности помнить, когда ум не мечется, а может зафиксироваться на абсолютной истине. Тогда он может и не говорить, молчать может, собственно говоря. И иметь это сознание уже внутри себя. Это очень трудное дело сейчас для нас. Поэтому лучше, когда мы говорим в правильном направлении и действуем, работаем в правильном направлении. Да, ум, естественно, начинает нам помогать в этом. Слова подбирать, поступки, действия. И он также контролируется, видите, через деятельность. Занять ее тело деятельностью, и ум будет контролироваться. Но это пока есть тело у нас физическое. После смерти физического тела нет, поэтому ум уже там не контролируется. Вот уж самая, вот эта, самая странная вещь. Поэтому здесь, кажется, это же не трудно повторить Хари Кришна мантру. Ну а что? Язык же есть, он же может создать звук. Легко. Но ум, смотрите, не повторяет Хари Кришна мантру. Так просто. Не соглашается. Ум в это время бегает куда угодно. Время мантры. Если ребенка поставите рядом с собой, давай 16 кругов 2 часа повторим с тобой Хари Кришна. Он за эти 2 часа, знаете, тут, так сказать, все исследует повторение Хари Кришна мантры. Это ум. Он как ребенок сейчас, необузданный еще. Его нужно еще практиковать, то есть обучать этой дисциплине, глубокому размышлению, остановиться на чем-то. Он чанчала, он с объекта на объект прыгает, 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 как эта птица, как воробей, знаете, клюет там повсюду, что-то пробует. То есть нужна практика, чтобы ум постепенно подчинить. И для этого нужна деятельность и речь использовать. Один человек умер, я рассказал эту историю, в Санкт-Петербурге, один хороший композитор преданный. Мы записали с ним один диск, но второй не успели записать, потому что он умер от инфаркта. И случилась необычная вещь, мистическая, с его племянницей, тоже преданной. Сразу после смерти он к ней пришел, явился. И она потом утверждала, что никогда в жизни ничего не видела и даже не верила в это. Но ему дядя пришел ко мне. И был очень-очень расстроен. Он мне сказал, я только что умер. И сильно испугался. Потом так и выяснилось, что он умер. Мгновенная смерть практически была. Он просто вот, даже он не понял, что он умер, как выяснилось. Потом он рассказывал в этом тонком теле ей, что он испугался, когда уже видел тело лежащим на полу. Тогда он испугался и понял, что вот внезапно он просто скончался. И он сказал, мне очень плохо. Я просто даже не знаю. Я вот даже не знаю, как повторять. Я не могу даже вспомнить ничего. Он повторял мантру. Но он еще не соблюдал принципы все при этом. Был хороший человек, его любили, но он еще не был так силен духовно. Он еще покуривал там и выпивал, когда расстраивался. Но во всех отношениях при этом очень любили за его качество. И вот он сказал, что вы не представляете, это практически невозможно делать без языка и тела. Потому что ум не зафиксирован на этом, нет отношений с этим звуком. Я думаю совершенно сейчас о другом. Ум зафиксировался на моих родственниках и на мне самом. Я не могу его отвлечь, оторвать куда-то, не могу даже вспомнить, что должен делать. Я знаю, что должен повторять, но я не могу повторять. Попроси преданных, пусть поют киртан. Может быть, мне так легче будет. И она сразу стала звонить всем. Все прояснилось, что дядя умер, все, и начали петь киртан преданные, понимаю, все это хорошо. На следующий день он пришел, сияющий, сказал, мне теперь все хорошо. Обо мне вообще не беспокойтесь, вообще смерти не бойтесь. Говорит, многие из вас в этой жизни достигнут совершенства. Говорит, но я был несерьезный в этой жизни. Он и встал такие вещи. Говорит, мне, говорит, нужна еще одна-две жизни. Но я, говорит, во всяком случае, наверное, пути с ним все в порядке, говорит, не беспокойся. У меня такой, в общем, радостный уже был. И вот смотрите внимательно, даже когда мы повторяем Хари Кришна мантру, ум не участвует в этом. Или не всегда участвует, или не полностью участвует. Иногда из 16 кругов мы прослушаем несколько раз только мантру и все. А в остальном ум тут же бегает с этой мантрой, играет с ней. Занят чем-то другим. О чем же он думает? Отпустите его сейчас, ум, на свободу. И смотрите, куда он придет. Вы можете быть очень ученым человеком. Можете быть очень интеллигентным человеком. Воспитанным человеком. Но отпустите свой ум на полчаса. Просто отпустите. никаких обязанностей, никакого долга, ничего. Просто делай, что хочешь вообще. Выходной у тебя сегодня. Не то, что даже выходной, но такой выходной, даже полностью выходной, понимаете? Даже родственников рядом нет. Куда он пойдет? Вот вы будете удивлены, он пойдет только в одно место. В конечном итоге. Он придет к противоположному полу. Все. Психологи все время утверждают, что человек, нормальный, здоровый мужчина, каждые там где-то 3 минуты вспоминает противоположный пол. Даже если занят какой-то интеллектуальной работой. Ну, представьте, он занят интеллектуальной работой, там у него, сказать, может быть, он учитель по математике, он там формулы пишет на доске, и через каждые 3 минуты у него как нога там всплывает чья-то, или грудь. Ну вот, вот, говорит, такой вот здоровый человек вот так вот, у него просто это вращается, помимо его воли все это происходит. Потому что ум привязан к определенным чувственным наслаждениям, он как чувство, он сильно привязан к этому и вокруг именно вращается. Именно вокруг этой идеи вращается, вокруг сексуальной идеи, Фрейд был прав. Что обычный человек вокруг сексуальной идеи строит свою жизнь. Вот это умственная проблема. Вот и все. Вот единственная. Все проблемы психического плана в конце концов связаны с этим. Если по большому счету говорить. У каждого есть такая вот энергия, она вступает в конфликт с духовной жизнью. Потому что здесь у нас вот принципы есть. Думай о Кришне и все. Повторяй Харе Кришне. А как вообще с Кришной-то жить-то, я не знаю. Только так вот. То есть я тебя скованно чувствую, самоконтроль постоянно. Даже. А вдруг что не то подумаю или скажу, он же все знает вообще. Очень, знаете, страшно, сложно в присутствии Кришны вообще находиться. Он же знает все, сердце, все, каждый атом. Боже, о чем же думать вообще? Меня парализует просто эта мысль. Сознание Кришны такое, знаете, парализованный такой. Сознание Кришны сейчас находится, все. Не двигается, не знает, что делать, напуганный. Страх. Ну, говорится, это мышление явана. Страх. Даже когда о Боге думает, он страх чувствует. Он других пугает, а когда ему о Боге говорят, он сам боится. Это яваны так. Они все понимают именно вот через силу и страх. Вот Бог сильный накажет, знаешь, как накажет? В ад пойдешь вообще вечно. О Боже мой, нет, только не это. Это религия для яванов, говорит. Которая основана на страхе, на запугивании. А арийская культура развивалась в знании. Они были бесстрашны в знании. Они знали, что Бог не завидует ни одному живому существу. Если вы даже думаете плохие вещи, он не завидует, он не чувствует гнева и злости по отношению к вам, зависти нет. Он просто понимает, что это связано с определенным контактом гуны. Он по-другому видит картину. Например, если наш родственник сошел с ума, любимый, мы говорим, все, звоним, забирайте его в дом туда, сумасшедший. Мы отказываемся от него в этом состоянии, правда? Но мы не злимся, мы просто понимаем, это болезнь. И если он выздоравливает, мы снова принимаем его, как будто ничего не было, обратно в семью. Все в порядке. То есть Кришна так же, живое существо сходит с ума просто в этом мире. В неестественном сознании соприкасается с такими гунами, ум воспаляется, и потом несет такой бред, такие поступки делает. Но когда выздоравливает, и снова домой к Богу, все в порядке. И если мы увидим, что Кришна это не просто обычный человек, который завидует всем вокруг, это не царство явана, это Божье царство, на самом деле, в котором мы живем. И тут у Бога нет зависти, и мы можем понять, что Он понимает нас, как врач понимает больного, или как священник понимает прихожанина, который жалуется в своих недостатках и грехах. То есть он должен тогда понять это все с другого уровня. И простить, и направить, и позаботиться, и как бы оказать вот эту любовь, защиту, поддержку. Вот он такой, он друг, на самом деле, каждого живого существа. Нельзя думать о Боге лишь с чувством страха, это не привлекательная религия. И Богу это тоже не очень нравится, на самом деле. Когда живое существо боится его. Как строить отношения? Один преданный, он боялся в Майяпуре. Это божество же оно, Угра Нрисимха, оно не мирное вообще божество. Угра Нрисимха — это воплощение гнева Бога, Нрисимхадев. И только вот, говорит, в Исконе такое божество есть, и в других, а другие уже отказались в храмах от такого божества. Уже знают, чем это заканчивается. То есть уже горели и храмы, и алтарные горели. То есть очень опасно, рискованно поклоняться божеству. Стандарты очень высокие. Когда Господь в гневе, служить ему очень трудно. Должен служить наиштика брамачарий. Человек, который никогда в жизни не женился, вообще не знает, что это такое. Это одно из условий. И у нас в Исконе есть такие два человека, которые вот сейчас занимаются служением, уже больше их там. Именно Нарисимхадева. Но у одного была проблема в Пуджаре, он боялся это божество сам. Он служил ему в порядке, но одна из обязанностей у него была вечером божество укладывать спать. Это самое позднее поклонение, все, уже алтарь уже темный, все уже в храме свет выключенный, последний алтарь, вот на Лисе Бхагадев один пуджари там остается, там все эти мантры усыпляющие, все это нужно убрать, вот эти спальные одежды, и погасить все лампады, и в темноте в полной выйти из алтарной комнаты. И вот это было для меня самое страшное, когда все лампады потухали, и тут он в этой темноте сильно-сильно испытывал страх, выходя из алтарной комнаты. Боялся. И даже думал, как же буду продолжать, у меня просто какая-то паранойя, фобия вообще страшно развилась. Боюсь на Лисе Бхагадева. Там вот так, когти и клыки открыты у него, и глаза. И вот он пошел спать в очередной раз, испугавшись на ночь. Эту лилу знают в Майяпуре все. Потому что были свидетели. И ночью ему снится Лисе Бхагадева. Он так его боялся, тут еще больше испугался. К нему пришел, все. Ну, у меня конец, похоже. Он же только к демонам приходит убивать их. Но нет, он еще защищает своих преданных, говорится. К преданным он абсолютно безопасен. Наоборот, это защитная сила. Демоны боятся его. И он схватил его за плечо вот своей рукой с когтями. Вот так вот во сне. И он почувствовал прям сильную боль вот так. Это божество гнева. И он говорит, почему ты боишься меня? Ты же мой преданный вообще. Должен любить меня. А ты боишься каждый день меня. Я вообще не знал, что говорить. Ну а что делать? Ну боюсь. Ну, и сейчас бы еще больше вообще боюсь. Все, прекрати бояться меня. Это отругал его, в общем, схватил за плечо, отругал и исчез. И преданный, конечно, уже не мог спать дальше. Он просто вскочил и чувствовал, что плечо сильно болит у него. И когда посмотрел, там было 5 когтей на плече, так он и ходит с ними сейчас, но всем не показывает. И побежал прямо в храм в таком состоянии, и упал в дандават перед закрытым алтарем, и стал молиться, просить прощения, что вот так он поступал. И вот его молитву услышали другие преданные, прибежали, да, что случилось, что тут за шум вообще такой. Человек ночью в глухое время приходит, тут громко говорит, мантры какие-то, что-то там говорит. Что случилось? Говорит, сон приснился и рассказал, и показал им плечо. Вот такая была история. Страх. И, да, есть гнев Господа, но он направлен на демонов. Господь никогда не гневается так же на преданных. Гнев на преданных у него очень мягкий. Другой совсем. С преданным он поступает по-другому. Поэтому постепенно человек должен почувствовать эту защиту свыше. И только тогда его ум уже успокоится. Когда мы чувствуем защиту, связь с Богом через Хари Кришна мантру, именно вот легко установить связь, потому что когда мы произносим Хари Кришна, это же имя Бога, и ум так или иначе что-то начинает думать об этом. Это нельзя себе представить, сколько благочестия человек развивает за вот эти секунды или мгновения размышления о Боге. Какое количество разума он пробуждает и положительных энергий в себе внутри. Это считается самая благочестивая деятельность, могущественная думать о Боге, самая возвышенная. Там уже есть все вот в этом состоянии, как самадхи, там уже все энергии присутствуют. Поэтому если мы даже делаем попытку в этом направлении, просто повторяем круги хотя бы автоматически, не даже внимательно слушаем, мы получаем огромное-огромное благо. Даже тень святого имени освобождает ум человека. Тень святого имени освобождает ум человека. Не говорю же о чистом воспевании. Но есть оскорбительное воспевание, когда мы думаем плохие вещи о Боге, либо вообще о Боге не думаем, а думаем о чувственных наслаждениях во время мантры. Это считается оскорбительное воспевание. Да почти нулевой результат. Но вот чуть-чуть выше нуля, там есть какая-то сотая или тысячная часть, уже дает нам сильное впечатление о сознании Кришны. Это достаточно, чтобы даже изменить жизнь человека. Даже не 1%. 1% это очень много, очень много. И даже опасно сразу с 1% начинать. Хотя бы какую-то часть процента, и человек уже освобождается от многих страхов, говорится. Незначительное продвижение по этому пути избавляет от многих-многих страхов. И здесь Пуранджана боится смерти. Интересно, что когда Шрила Прабхупада уходил из этого мира, врач констатировал тот же самый факт, что сейчас он чувствует сильную боль в этот момент, как будто тело лежит в огне. Это Джарши Ваджвара был. Это обычная естественная функция, она, если говорить технически, связана с пранами в теле человека. Праны. есть прана, апана, вьяна, самана, удана, пять воздушных потоков. И прана – это жизненная сила как таковая, воздушная сила, воздух жизни. А апана – это энергия смерти. Именно она выталкивает живое существо из тела, вот это давление изнутри создает. Интересный момент. И что включает эту энергию? Жар вот этот. Вишну Джвара. А где он сейчас находится? В желудке. То, что мы называем огонь пищеварения. Вот он работает всегда, постоянно работает. Даже если желудок пустой, он все равно работает. Знаете, когда он требует пищи, как он становится, да? Почувствуйте сильный жар от поста именно. Вас будет гореть, сжечь тело. Все будет. Это Вишну Джвара. Вот он. Потому что Кришна об этом говорит, Гити, я же огонь пищеварения, он говорит, Гити, сам говорит, я огонь, это божественная энергия, вы нигде не возьмете. И именно она поддерживает наше существование физическое уже. Трансформирует пищу, вот эту энергию добывает, и все ему тело уже что-то нет в виде вот каких-то элементов необходимых для нас. Трансформации. Мы видим, что из одной пищи она создает другую, другие элементы совсем. Мы же не едим мясо, вегетарианцы, но тело из мяса оно состоит все равно. То есть из травы мы создаем, видите, плоть. Желудок так работает, вырабатывает необходимые вещи. Это становится наша плоть. Это трансформация энергии. Не то, что мы едим траву, значит, и тело из травы у нас такое зеленеет и постепенно цветет. Нет, оно покрыто кожей, там есть кости, есть мозг. Это все, так сказать, вот огонь Вишну Джвара, он работает, пищеварение и трансформация идет. То есть взаимодействует. И когда человек приближается к естественной смерти, Вишну Джвара отключится, вот эту функцию отключает пищеварение. Это необычное чувство, которое мы не испытываем в течение жизни никогда. Но мы узнаем его, потому что мы уже умирали много раз в прошлой жизни. Мы сразу узнаем это состояние. И человек примерно за несколько часов до естественной смерти, он уже сам говорит, я буду умирать сегодня. Он не может это объяснить никому, потому что это состояние непередаваемое. Пустота в этом месте. Все, фактически вы уже чувствуете, вы не можете жить. Вы как-то по инерции еще существуете, но жить уже вы не можете. Энергии жизни уже нет. Все. Это нельзя объяснить живущим людям. Они говорят, что говоришь, откуда ты знаешь и так далее. А человек даже объяснить не может. Просто сегодня я буду умирать. Все. Пойду в баню схожу, оденусь и умру. И так, такие случаи. Помылся, оделся и умер. Все, понятно. Успел. Это естественная смерть, когда вот она сама приближается. Вот человек уже понимает за несколько часов, что пора к Богу обратиться. Вот предупреждение еще есть. Еще как бы по инерции мы можем существовать какое-то время, но это уже не жизнь. И затем, затем огонь, он начинает работать, чтобы эту прану, ну знаете, если вы возьмете вот колбу там с водой, закрутите и на огонь поставите, она же выкрикнет эту колбу, верно же? То есть там этот воздух начинает активизироваться, и вот так же этот огонь начинает работать, и воздух активизируется в теле. И что чувствует умирающий в момент смерти, выхода из тела? Сильное давление изнутри у него, глаза расширяются вот так, рот открывается. Почему? Сильное давление, выталкивается жизненная сила. Да. Апана работает. То есть нужно вытолкнуть душу, это непростое дело. Знаете, как душа держится за тело? О, бульдозер не торгует. Можете все бульдозеры Перми собрать вот в одну кучу. Тросом вязать душу, вот так, включить все эти дизели и с места не сдвинется вообще. Невозможно вообще это сделать. Ну, это образный пример, конечно, нельзя эту душу вот так вот опутать, там понятно. Она же духовная, нематериальная. Ее даже и взять-то невозможно нечем, поэтому практически не выдрать ее оттуда. Но поскольку она связана с пранами, с тонким телом, она именно схватила тонкое тело, вот, то из грубого тела можно вытащить ее с тонким телом. Как пробку из бутылки, трудно делать, это очень плотное соединение, знаете, такое самое плотное соединение, сознание здесь участвует, не просто физические какие-то законы, а сознание схватило тело, я держусь, схватил это тело, как душа. Есть пример из жизни, как один человек не мог прыгнуть с парашютом, я рассказывал эту историю, в десантных войсках, ну там первый прыжок и все остальное, там все такие герои, прыгают, в общем, падают туда, от страха чуть не умирают, но прыгают. Так их обучают. Ну а этот не может все-таки преодолеть страх. Нет, отказчик один. Все, испугался человек. Ну его на самолете приземляют, он выходит, там друзья парашют уже складывают. Они чувствуют себя героями, там значок, первый прыжок с парашютом, все, они уже готовы. А это значит, он трус. Ну и ему стыдно, понятно. Но их обучают так же, что отказчики бывают, и нужно как бы не заметить первой этой вот неудачи, не заметить нужно обществу, не нужно об этом говорить, там, напоминать, просто дайте ему самому решить, и он наберется мужества, и второй раз точно прыгнет, может, больше шансов. Ну а ему стыдно, он говорит, слушайте, ребята, а вы можете мне помочь? Ну вот, боюсь. Ну просто выкиньте меня из самолета, и все. Вот моя просьба. Запросто. Конечно, выкинем. Хорошо. С удовольствием. И вот снова взлет, и этот человек чувствует, что он погорячился там на земле. На всю команду со страхом смотрит, теперь меня будут выкидывать из самолета. Ну и нет, там крик поднял, шум, истерику, схватился за что-то. А, ну тебя, трус, все прыгнули. И все, название уже дать. Еще хуже. Ну все, конец моей репутации, вообще, я не мужчина. И когда он приземляется, он говорит, ребята, знаете, ну вот, ну просто выкиньте и все, вот все соберитесь, сначала меня первым выкиньте, вот, а потом сами прыгайте, ладно? Там что бы я ни делал вообще, там неважно, по голове дайте и выбрасывайте. Конечно, сделаем, запросто, выкинем, не волнуйся, все будет в порядке. Снова взлет, снова фобия повторяется, он не может, он понимает, нет, лучше не прыгать все-таки, пусть я трус, но я боюсь. Ну а ребята получили задание, так, дорогой, иди сюда. Что он сделал? Там есть такая стойка, знаете, металлическая, в самолете такая стойка. Он карабином зацепился и закрутил карабин вообще. Наверное, говорит, там уже хоть бульдозер невозможно оторвать. Значит, человек не хочет, невозможно. Вот эта душа, она хочет жить в этом теле. Сила жизни вообще невероятная. Вы себе представьте, какая сила жизни в душе находится. И вот она с этой полной силой вцепляется в это тело. Не выдрать. И только сверхдуша это может сделать. Поэтому сверхдуша, она это делает как бы против воли. Вот это давление создает. Это в конце концов человек уже не в состоянии. Такие страдания, что он уже отказывается терять сознание. Нет, все. Хочу забыть это существование. Кома. А в коме уже решается, договор составляется, куда он пойдет. Бывает, что он долго в коме, значит, договор очень долго, там спорный какой-то вопрос, знаете, сложный вопрос. У нас был пример с одним человеком, который занимался греховной деятельностью, был мафиози. Настоящий мафиози был. И там грехи были, ну, я вам скажу, настоящие тоже грехи. И он стал преданным. Стал мантру повторять, то есть мафиози, он смекнул о карме и все остальное. И вот был убит, поскольку карма плохая. Ему разбили голову железным прутом полностью, мозг отключился, а тело живет, уже две недели живет, дышит, все, ему там физрастворы какие-то, и значит, нормально себя чувствует. Врачи говорят, но он мертвый, мы мозг не восстановим все равно. Он так будет жить, знаете, сколько? Не знаю, сколько, полгода может так лежать вообще. И вот все это время решалось, что это сложный вопрос был, мафиози и Хари Кришна, ну куда его теперь? Сложная тема, правда? Вот. У Бога тоже, видите, бывают сложные ситуации, потому что американцы молятся, дайте, Бог, помоги нам этих коммунистов всех уничтожить. Коммунисты молятся Богу, чтобы американцев, капиталистов разрушить. И у Бога проблемы, какую просьбу выполнять, он не знает, видите. То есть сложная ситуация. И вот кома означает, что ситуация неординарная, и еще вот решается что-то. А вот Джамилы было то же самое. Когда уже пришли Ямадуты, и фактически уже началась смерть, когда стали выдирать его тело из тонкого тела, Ямадуты это делают. Обычно Вишну это делает естественно, а к грешным людям приходят греховным ямадуты. Вишну сам этого не делает. Ямадуты приходят, как страшные слуги там, и при помощи таких ужасных приемов, они ужасными приемами выдирают душу, болезнями очень. А Джамила, поскольку был грешник, увидел ямадутов и сильно испугался, а потом впал в кому, потому что он произнес имя Нараяны на момент смерти. И появились Вишнудуты, одновременно Вишнудуты и Ямадуты. Вишнудуты, значит, в духовную обитель, а Ямадуты в ад. И оба имеют право, как, потому что Ямадуты говорит, мы знаем, что это грешник, и он заслужил ад. А Вишнудуты говорит, нет, он очистился, потому что произнес святое имя. У них между ними спор. А Джамила в коме в это время. Это кома называется. И он наблюдает, он слушает, что там. И он боится, конечно, он переживает, куда же он пойдет теперь. Большая разница либо к Ямадутам, либо к Вишнудутам. Вот подобная ситуация описывает. Кома, значит, решается вопрос какой-то. А если без комы, сразу, значит, все решено уже. Все, даже уже известны ваши родители уже сейчас. Если должны прямо сейчас умереть, уже известно, где вы родитесь, все уже известно. Уже следующий шаг уже фактически вы сделали. все, смерть, закончилась эта жизнь. Оп, и уже ваши родители поженились там, они уже встретились, уже они влюбляются и так далее. Сейчас вы будете зачат снова, в другом воплощении. Но для этого есть специальная подготовка, не будем вдаваться в эти подробности, как готовят живое существо к новому воплощению. Но даже там есть какая-то свобода выбора определенная. Еще сохраняется у благочестивых людей. То есть у грешников нет никакого шанса, их просто в ад волокут и все. Но вот выйти из тела нужно помочь живому существу. Вот эти естественные энергии, они помогают вытолкнуть из тела. Но когда оно выходит из тела, чувствует облегчение. Фух, как хорошо, боже мой. Как хорошо. Знаете, когда вот есть клиническая смерть, люди как будто умирают, выходят, и там так хорошо, свободно, нет физического тела, больного, это не страдающего. Они говорят, очень хорошо себя чувствуют. И даже не хотят снова возвращаться в это тело. Такое первое у них впечатление. Только позже, когда думают о жизни, о родственниках, что еще не успели сделать, у них снова развивается желание войти в тело, продолжать существование. Значит, законы природы, они, ну, милостивы на самом деле. Из плохого тела человек выходит всегда. Плохая карма, либо старое тело, либо какая-то болезнь, из плохого тела он покидает и получает другое, новое тело. Ну, в соответствии с заслугой, конечно же. И царь Пуранджана, он испытал все ужасы смерти в материальном сознании. Находясь в материальном сознании, это трудно очень пережить. В духовном сознании легче намного. Одна преданная, она спросила Прабхупаду об этом моменте, важном моменте, о чем думают многие преданные тоже. Что делать, если я в момент смерти буду чувствовать сильную боль? Ну, все боятся боли. Не смерти как таковой, а именно боли. Прабхупада сказал, если ты будешь громко повторять Хари Кришну, ты не почувствуешь боли. Он дал такой совет. Но в момент смерти бывает, что я не могу языком даже двигать, потому что эта функция тоже может расстроиться у меня. Значит, не могу говорить, например. Тогда что делать? В уме громко начать кричать Хари Кришна. Ум должен закричать. Главное именно в уме это создать. Смарана, вспомнить Бога нужно. И затем, когда человек выходит из тела, ему также даются советы некоторые. Еще какое-то время он не воплощается, и он может слышать. Еще минут 20 находится в теле тонкое тело после смерти. И еще может слушать, и можно проповедовать. Потом выходит из тела, присутствует здесь, еще можно проповедовать. Наставления давать. Это сильно возвышает ум, когда человек слушает после смерти проповедь в свой адрес. Это очень большая помощь, на самом деле. Конечно, при жизни он не хочет принимать эту проповедь, может быть, у него ложное эго, он думает, я и так все знаю. Но момент смерти это может сработать, что он видит, что это факт, вот я вне тела уже. Моя судьба дальше неизвестна, и он начинает, естественно, слушать о Боге. Даже в утробе матери человек может вспомнить Бога. Перед рождением описывается Бхагаватам. Если благочестив, начинает вспоминать многие жизни прошлые там. Что он еще себя не предоставляет телом ребенка. Тело не включено в жизнь еще, нет. Там пуповина и все. Поэтому там еще сознание может пробудиться. И именно вот эти страдания с 7 месяцев, он уже обретает сознание положения в 7 месяцев у той матери. Что я в очень неудобном, тяжелом положении, мучительном положении нахожусь. Стиснутым этим мешком кожаным и скрученным. Очень неудобно там. Что там всякие есть еще неудобства, там его кусают всякие паразитики, там, знаете, все там разное бывает. Страдания, сильный момент рождения, и тогда он там обычно молится Богу, чтобы освободил быстрее от этих страданий, обещая, что будет служить ему всю жизнь, если меня освободит от этих страданий. Но родившись забывает, получает шок рождения, органы чувств включаются, он видит свою мать, чувствует какой-то комфорт, привязанности, и все автоматически происходит. Рождение все, забирает его, другая семья, это живое существо, все. Связь пожизненная, пхава называется рождение, пхава это связь пожизненная. Не забудет родственников никогда. Новые родственники. И также опять продолжает идти к смерти, чтобы разорвать и с этими родственниками отношения в свое время, и чтобы новых родственников пойти туда. Вот такой цикл странный, значит, безжалостный цикл самсары. Когда-то я искал ответ на этот вопрос до сознания Кришны, что же будет со мной после смерти, мне эта мысль просто не давала покоя, ну вообще. Я стал верить в загробную жизнь. Я скорее думаю из страха перед смертью, со мной это случилось. С детства меня эта проблема преследовала. И, наверное, из страха перед смертью я стал допускать, что, наверное, есть жизнь после смерти, и углубляться в эту тему, в конце концов стал верить, что должно быть. Но я должен еще убедиться был, как агностик. И затем, когда мне попала литература, метод выхода из тела, я, конечно, схватился, чтобы увидеть на самом деле этот факт. Нужно было подтвердить свое понимание. Нашел подтверждение в литературе классической. Джек Лондон описывает подробно это все. Олеша описывает, Гоголь также описывает эти тонкие всевозможные взаимодействия. Ну, там в своем ключе он это описывает. Но факт такой, что они знали об этом что-то. И вот эта литература, практическое руководство, медитация, она попалась, и я увидел, что это все связано с этим. Это не просто какие-то сказки, выдумки, это тоже другая сторона жизни просто. И я стал практиковать, и потом я эту историю рассказывал, в принципе. Так или иначе, я вышел из тела. И мне показалось, когда этот опыт я получил, что вот это и есть вечная настоящая жизнь там. Значит, там же смерти тогда уже нет, так я понимаю. Я здесь умираю, а там, значит, все, я, получается, живу, там, значит, истинное существование там, все в порядке. Мне так казалось. Но проблема оказалась серьезнее, чем я думал. Там нет прибежища тоже. Вот в чем проблема. Там вообще никому не нужно. Если у вас вот хоть семья есть какая-то, работа, деятельность, вот по земле ходите, там вы в пространстве болтаетесь и вообще никому не нужно. Это такое ужасное положение, что вы снова хотите воплотиться. Вот, замкнутый цикл, видите? И там нет прибежища, и здесь тоже нет какого-то выхода. И я подумал, ну что за ловушка вообще? Что за ужасное вообще устройство жизни? Там еще хуже, здесь-то трудно, а там, боже мой, там невозможно практически. В тонком теле такие страдания, вот эти тонкие, превосходят себе физическую боль. Я согласен родиться, опять же, от матери в такой вот боли, и страдать тут, и бороться за жизнь, и прочее. Ну а потом снова умираю, снова в той измерении, потом снова сюда, и ужасное дело. И тогда, когда я уже встретил именно преданных, которые знали эти законы реинкарнации, знали законы освобождения от этого цикла, вот тогда уже я осмыслил, как именно, для чего смерть, предназначение истинной смерти, не просто вращение в этом круге, а смерть — это последняя ступенька для того, чтобы достичь совершенства освобождения. Смерть — это хорошая энергия в этом плане. Но если человек умирает в любви к Богу, только в этом случае, смерть становится его слугой. Тогда именно эта энергия смерти, она возвышает его. В другом случае, смерть, она унижает человека, подавляет, разрушает его. Очень сильное страдание. Смерти поэтому боятся, она безжалостна. Однако, когда человек обретает любовь к Богу, смерть не является его врагом. Но она и не враг, конечно же. Другая характеристика, она, конечно, холодная, бесчувственная, понятно, но это не враг, это слуга Бога. Смерть ее изображают всегда в таком страшном виде, там череп голый такой, знаете, под капюшоном, под темным. И коса такая, она смотрит, она улыбается. Такой вот косой такой, по голове, и все, и забирает вас. Так ее описывают. Но Нарада Муни, описывая прошлую жизнь, помня смерть, он говорит, это было подобно свету, вспышке молнии. И он получил духовное тело после этого. Все. Больше уже не имел дела с этим циклом самсары. Это тонкое тело причина. Это тонкие желания. Тело желаний причина воплощения. Не физическое тело причина страданий, на самом деле, а наши желания, связывающие нас с этим телом. Поэтому, постепенно меняя свои желания в служении Богу, одухотворяя желания, мы избавляемся от этой связи тела. Мы рассматриваем как инструмент, не как свою собственность, как инструмент Бога, данный нам. В этом случае уже отношение к смерти другое. Прабхупада давал пример котенка и крысы, а смерть — кошка. Для крысы это большая проблема, пасть кошки. Неописуемый ужас. А для котенка радость. Мама пришла. За шиворот твой домой. И он довольный, он счастливый, спокойный. В зубах кошки он спокойный. Что это котенок, родственность, связь родственная. И Кришна говорит, атеисты, они отказываются от меня в течение жизни. Но они увидят меня в момент смерти, он сказал. В форме смерти увидят меня. Вот этой силы, которая сокрушит все в одно мгновение. Я говорю, проявление его энергии тоже. Но для атеистов это так. Поэтому в Бхагаватам есть интересный стих, где описывается, что с каждым восходом и закатом солнца жизнь материалиста сокращается, а преданный приближается к освобождению. Это уже тонкость вот этого сознания, взаимоотношений с Богом. Ну и поскольку Пуранджана здесь был не готов, он почувствовал вот этот ужас смерти, и от огня стали страдать все жители этого горожане, это части тела, его жена, это его разум, то есть все стало источником больших страданий. Но это нельзя описать, конечно, это трудно описать, что такое этот момент страдания, когда все страдает, не только тело, но еще и разум страдает. Сложно вообще описать. Страдания разума самые глубокие. Поэтому трудно представить, как материалисты вообще могут страдать. Врачи, которые имеют дело с умирающими людьми, они замечают интересный такой феномен. Лежит человек очень слабый и умирает. Вот несколько дней ему там жизни, может быть, он там сам ничего уже делать не может. Но за пару дней до смерти буквально, иногда и меньше, за день до смерти, он вскакивает с кровати, можете представить? Это человек, который вообще не двигался уже. И начинает прятаться под кровать и закрываться одеялом подушками. Вот практически у многих не наблюдают повторяющиеся события. Ну не со всеми, это вот именно с определенными людьми. Что же там говорится в Писаниях на этот счет? Это грешники, люди. Их ищут уже за несколько дней до смерти. Собаки им идут. Они их видят. Вот что происходит. За пару дней буквально происходит. Сначала собаки должны найти этого грешника, точное местонахождение. А потом уже приходит им идут по адресу. Ну, собаки хорошие не будут, знаете? На грех сориентированы, там собака специально есть. Отрегулирована на грешника. И он так нос наставляет, и все очень просто, он находит. И вот эти собаки, они приходят вот там, где он находится, этот грешник, и он так себя начинает вести. Прятаться под кровать, думает, что он так скроется подушками, дело закрывается, и говорит, не давайте мне, не давайте мне. Он уже понимает, что это приближается, такие мучения. Мы были, у нас умерла одна преданная в Петербурге давно. В больнице она из Вриндавана приехала, не успела в Вриндаване оставить тело. Она почувствовала себя лучше, как это часто бывает, в Вриндаване так просто умереть. Там духовная сила, и человек себя лучше чувствует, кажется, что все хорошо. И уехал и умирает сразу, в другой же день. Так с ней случилось. Она приехала сразу в Москву, потом тут же в Петербург, и сразу в больницу, с поезда буквально же плохо было, и в больнице сразу умерла. В Петербурге. Ну и так мы узнали. И пришли к врачам и сказали, что мы забираем тело вот, в крематории. Сказали, вот там морг, больница, большая больница, огромный морг. Идите, ищите сами. Найдете же, знаете, идите, ищите, так сказать. И вот мы искали, представьте, там было огромное количество просто этих тел лежащих. Мы ходили, искали. Я смотрел на лица, конечно, мне приходилось смотреть в лица. Я видел разные лица. Разные состояния. Я до сих пор помню это хорошо. В каком состоянии умирают люди обычно. И там такие были измученные люди. Боже мой, останки, настоящие останки. Такие адские муки на лице. Ну, то есть, знаете, он уже, кажется, себе даже с этим не хочет отождествлять. Он отречение проявляет. Но это именно отречение от ужаса и боли. Отказывается. То есть, вот это все запечатлено на лицах смерти. Одна женщина, она была немножко сосредоточена вот так вот. Как живой человек. Что-то она там какую-то еще надежду имела, но внезапно умерла. И вот мы видели все это. Были спокойные лица, неплохие. И вдруг наша Нитя Ситха внезапно сияет вообще. В таком контрасте это было настолько очевидно. Но просто сияние, такое блаженство, знаете, лежит вообще. Мы не думали даже, что он мертвый. Даже не подумали, что мертвое существо какое-то. Ну, знаете, когда человек уходит в сознание Кришны, то отпечаток жизни остается на теле, не смерти, а наоборот. Путана, помните, когда Кришна убил ее? Она стала встречать такое сияние и благоухание вообще. Аромат повсюду. С каждым демоном так было, когда Кришна касался, его убивал, и вот он очищался, и все любовались, какой красивый стал Хираньякша, помните? Он его головой, нет, лапой по уху ударил его, перевернулся и убит был вот таким образом. И лежал такой сияющий, такой золотистый цвет, испускающий сияние, такой блаженный. Все полубоги собрались, стали прославлять Хираньякшу. Но он теперь чистый, преданный, он теперь убит Богом. Смотрите на него, как можно поклоняться его форме теперь. Ну там не было ослепительного такого сияния, но мы заметили большую разницу в этом состоянии. И когда мы эти обряды все совершали, там были и родственники. Родственники обычно сильно скорбят, но в присутствии преданных от атмосферы они не скорбели. Они потом говорили спасибо, что вы нам сильно помогли, вообще сняли этот стресс. Никакой скорби вообще, нет. Экстаз, такой был экстаз, я вам скажу. Такое присутствие Бога мы ощутили. Не то, что это было какое-то веселье такое бесшабашное. Нет, уместное, просто просветление мы чувствовали, все. И потом мы сказали, у нас тут обряды такие, знаете, вот у вас крематорий, тут вы закрываете тело, верно, печку, а закрывать нельзя, написано в писаниях. И мы вас просим, чтобы мы присутствовали, и печь открыта была. Они испугались, ну тут религиозные люди пришли, ну нельзя так нельзя, мы же не знали просто. Ну делайте как, думайте, предоставьте нам, пожалуйста. То есть люди помогли нам этот гроб заткнуть в печь, вот, была открыта печь, и мы все пели Харе Кришна, весь крематорий вибрировал вообще. Такое было присутствие трансцендентной энергии. Все такую реализацию получили, ни одного скорбящего человека не ушло с похорон. Все получили ну что-то очень ценное, такой уход. Хотя он с точки зрения как бы нашего понимания обычный. Но есть уходы великих людей, великих святых, ну там просветляется как бы вся страна вообще, можно сказать, такого ухода. Даже полубоги все бросают и смотрят на его шлейф, чтобы выразить почтение, просто еще пуджу успеть предложить, пока он уходит. Два вида смерти являются прославлены в ведах. Героическая смерть на поле битвы за высшие принципы божественные и уход в состояние йоги. Когда вы сами хотите, в состоянии йоги тоже можете уйти. Если хотите, конечно, не настаиваю. Но если вы захотели уйти, то в состоянии йоги нужно уйти. Не виселицу перебивать, а в йогу. Кришну вспомните, так уйти. По воле Кришны. Это возможно тоже. Либо как герой в распространении книг. Покупаете книги, стрела, раз, и падает. И все, вы достигли совершенства, вас будут прославлять. Иисус ведь тоже умер на кресте, говорят. Он не умер, конечно, на кресте, нет. Но вообще начало новой жизни, да, новой эры. Эта смерть прославляет, ведь тысячи лет, и будет прославляться. Это жертва. Значит, вот в таком сознании хорошо умирать. А в другом случае, если человек умирает просто от скорби, от горя, еще присутствии скорбящих и воющих родственников, еще вокруг собаки воют так же, стараются, не очень хороший признак. Поэтому смерть также, видите, может быть очень величественна, но здесь описывается не великая смерть, просто обычная смерть человека, привязанного к своему телу, к своим желаниям, забывшего Бога, так сказать. Харе Кришна, вот такая ужасная тема на сегодня.
Вот еще я слышал, ну, через медные отверстия тоже уходит живое существо. Там, по-другому?
Не дай Бог, через нижние отверстия.
То есть как это?
Девять отверстий в теле, и нижние отверстия — это выход в ад. Неблагоприятно. Я слышал, что обычные люди, нормальные, благочестивые, выходят через рот. Открывается рот и выходит. Но вообще там более подробно 118 надий каналов существует в теле, по которым циркулирует жизненная сила, и он выходит по какому-то каналу через отверстие потом. И поэтому видит туннель этот, светящийся, свет душа высвечивает какой-то путь, который должен пойти, он идет туда и выходит. И вот эти каналы, они связаны, здесь много дорог есть, мы не видим их, тонких дорог. Это всегда существует эта связь со Вселенной тонкая у нас. Такие есть нити. Своеобразные нити, как бы. И мы подключены всегда к этому моменту. Поэтому как только вот рот открывается, и живое существо уходит, попадает в другой уже поток, сразу же уходит. В йоге это известно. Это трудно представить, может быть, обычным взором, но в йоге это известно, что одна ноздря связана с Солнцем, другая с Луной, например. Значит, если вы уходите через одну ноздрю, то одно назначение, через другую, другое назначение. То есть уж связь существует каким-то образом. Через глаза там, я не помню, какие-то планеты. Может быть, это райские планеты. Я не помню точно. Но духовное сознание выходит через Брахмарандру. Вот здесь закрытое место существует. Открывается. Там. У йогов буквально физически трескается. И сгорает тело в кундалине. Вот. У нас, говорится, не у йогов, а у преданных, у бхакти-йогов, вот это место, где у нас шикха, оно защищено именно вот отсюда и выйдет душа. Вот это место защищается. Канал существует особый. На голову Вриндавана вот здесь. С печатью. Это тонкости, их трудно сейчас до конца понять, но принцип мы из шастры знаем. Так устроен мир. Мы не просто дышим воздухом, едим пищу, мы много еще энергии здесь потребляем. Они думали, сын-то преданный, что делать? Сын-то преданный, мешалась еще одна, так сказать, вещь. То есть сам человек может прожить какую-то жизнь, но может мешаться еще жизнь родственника. Если в семье появляется чистый преданный, то карма меняется у всех родственников. Нам нужно перерешать эту ситуацию, пересмотреть. Если в семье чистый преданный вообще появляется, до сотого поколения может освободить человека, до сотого поколения. Родственников. Ну а так обычно 14, если не очень могучный преданный, 14 поколений освобождает.
Джордж Харрисон тоже,
я слышал, помер в 12 лет. Так говорится, да. У него тоже была жизнь непростая, Джорджа Харрисона. Но он ушел как преданный, тем не менее. Он же написал вступление книги Прабхупады «Источник вечного наслаждения». Харрисон. У Брамы очень много тел. Вся Вселенная — это его тело, часть его тела. Брама — это необычное живое существо. Ну как, татва — это же самое, что и у нас, джива татва. Но его положение во Вселенной самое высшее. Творец. Он творит из тела, если его чего же еще. Поэтому он творит. Если вы используете данные вам предметы для творения, вы уже не творец, вы вторичный творец. Есть такой анекдот, как наука достигла такого, знаете, успеха вообще в развитии в будущем, колоссального, что взяли лучшего представителя и послали к Богу, ученым. Скажи ему, что мы больше не нуждаемся в его помощи, мы сами все можем делать. Самый лучший представитель среди ученых-материалистов явился перед Богом, лицом к лицу. Как-то он достиг этого. Сказал: так, дорогой Господь, ты можешь отдыхать, мы уже сами справляемся, в общем, не вмешивайся в нашу жизнь, мы самостоятельно можем жить. Мы будем сами творить, сами разрушать, когда нужно. Бог говорит: я не согласен, вы не способны. Ну, я предлагаю тогда соревнования в могуществе. Мы не уступаем тебе, на самом деле. Хорошо, сказал Бог, сотвори человека, запросто сказал ученый. И наклонился, чтобы взять земли, чтобы создать человека. Но Бог предупредил: не из моей земли, из своей земли. Вот Брама творит из своего тела, из самого себя. Поэтому у него много тел. Он легко избегает проблем. Если проблема появляется какая-то от его же творения, такое сотворенное, там демоны проявляются. И они нападают на Браму потом сами же, на свое творение. Это их природа. Брама легко уходит из этой ситуации, он просто оставляет это тело, и все, и в другом теле существует. Я не вижу, нет Брама, был Брама, нет Брама, исчез куда-то Брама. То, что мы называем разными измерениями, это разные тела. Но что он говорит, измерения? Ничего не понимает в измерениях. Это тело. Тело из разных энергий состоит. На Солнце одно измерение жизни, на Земле другое измерение. Разные тела. Огненные тела, эфирные тела, тела из Земли, из воды существуют. Комбинации. Тела. Тело разума — это Брама. Разум может трансформировать все, что угодно, из чего угодно. энергии разума, это же мистические способности все. Из эфира можете создать все другие элементы, потому что они есть в эфире, в пространстве. Значит, он, кстати, человек не понимает до конца, но ведь, говорит, именно так все происходит. То есть этот мир сворачивается в конце и даже никакого пространства не занимает вообще. Потому что он кажется таким большой вселенной, места не занимает. Вот этот ковер сейчас можно после лекции скрутить, в угол постоять, и все, никто его не заметит. Он сейчас занимает все пространство здесь, видите, такое большое количество. Можно скрутить, свернуть. Даже пространство все сворачивается, говорится, все это параллельно сворачивается в конце творения, даже места не занимает никакого. Но когда разворачивается, поражает впечатление воображения. Развернутое творение. Во власти пространства и времени. Но Абрама, он по-другому здесь находится. Он одновременно находится в разных измерениях времени, например. Брама живет, знаете сколько? Не знаете сколько? Я тоже не знаю сколько. Это невозможно понять, представить сколько. Вся Вселенная живет, сколько же Брама живет. Сейчас утро Брамы. И у нас утро тоже. Через 20 лет мы все состаримся, а Брама еще не проснется. Утро так и будет продолжаться. Брама Мухурта занимает большое количество времени. В нашем понимании, в нашем измерении это очень много. Муравей живет там микроб, ну, несколько часов. Но он все успевает сделать. Для него это 100 его лет. Относительно измерения времени. Значит, Брама не успеет на Шримад-Бхагаватам, похоже, на наш сегодня. Похоже, он опоздает. Ну, он очень медленно просыпается. Нет, не так. Он живет в разных измерениях времени одновременно. Но его личное бытие находится вот в таком измерении времени. Одновременно проникают еще другие аспекты. Это же Брама. Так что, как тут можно человеческим рассудком что-то понять? Потому что он наделяется энергией Бога, сам, лично, для творения. Он не Бог, Брама. Он вторичный тоже творец. Но во Вселенной его считают высшим проявлением. Но, как вы сказали, он рождается из пупа Вишну. Лотос вырастает, стебель. Еще одна загадка для ученых. Как это из пупа вообще стебель может вырасти? С лотосом еще. О, Боже. И в лотосе еще дюймовочка, видите? Брама появится. Что за сказка? Но мне легче поверить именно в эту сказку, потому что здесь мы видим, лотосы из грязи могут вырасти вообще. Из грязи. Водой поливаете и растет. Это не чудо ли вообще? А что ж тут чудесное, если из пупа Вишну? От самого непосредственно Бога. Тут ничего удивительного в этом нет. Удивительно, что они из грязи могут вырасти. Семечко бросаете в грязь просто. Да, и растет все. Там, правда, нет дюймовочки. Потому что из грязи. Но если от вишну, то там уже будет что-то. Смысл какой-то будет в этом. Там просто так цветы не вырастут, знаете. Ни с того, ни с сего, знаете. Зацвел Господь вишню. Там смысл, если... Это саморожденный, то есть причина его появления не же какое-то живое существо, материальное, Брама, саморожденное называется поэтому. Он от Вишну произошел. Но Вишну не материальное существо, поэтому Брама называют Аджа, нерожденный, по этой причине. Хотя он рожденный, просто способ рождения другой. Но это лотос вселенский, это вся вселенская карма, а не просто лотос. Это карма вселенной, вот в таком прекрасном виде. И Брама рождается там. Начинает смотреть, где это я, и что это такое вообще, откуда я взялся. Он же не помнит, что было до этого. Он в невежестве рождается тоже, смотрите. Кругом тьма, планет нет, солнца нет. Видишь, но он не видит, что духовного зрения нет, он в невежестве. Он видит, что куда-то стебель уходит далеко, далеко, далеко. Но смотрите, какой удивительный Брама. Когда он озирается по сторонам на все четыре стороны, у него появляются сразу четыре головы. Можете так? Вот вам нужно назад посмотреть. И сразу раз там глаза открыли. Вам не нужно даже усилия делать, потому что вот разум такой. Тело разума называется, чистого разума. А ему нужно по сторонам, четыре головы, раз. Все удобно, видите. Удобно устроен Брама. Уже есть потенция, видите, какая у него? Необычная. И даже с четырьмя головами он не может понять вообще, что же такое происходит. В лотосе причины нет моего появления. Нет. Пошел вниз по лотосу туда, по стеблю. И когда дошел до границы, где его ждет смерть, не мог дальше идти. Там я умру, все, нельзя уйти. Значит, не нашел источника. Что делать? Мы бы знали, что просто нужно умереть и все. Нет ничего, ни пищи, ни солнца, ни планет, ни причины его существования. Но Брама, он должен был получить ответ на вопрос, от кого? От Бога, потому что была единственная причина его существования. Бог сам нес за него ответственность, Вишну. И поэтому он услышал звук, слова. два слога «та» и «па». «Та», «па» вместе соединяясь образуют аскезу, тапас. Брама сразу понял его. Видите, какое у него было образование. То есть не удивляйтесь, что дети тоже почему-то понимают слова. Просто говорите, они понимают. Да? Это от Брамы способность. Есть такая способность, она сейчас скрыта, мы не дети. Скрыта этой сексуальной энергией именно. А у детей ее нет, поэтому они, естественно, понимают. Все. Быстро понимают, быстро языки, их не нужно даже без грамматики без всякой. Еще и новые слова придумывают, удивительные. Очень точные и похожие, хотя их не используют, потому что они наивны, но очень точно, точнее, взрослые отражают действительность. Пользуются, видите? Я раз услышал тап, и он понял, что нужно делать. Аскезу совершать. И вот Брама, совершая аскезы, увидел Вишну. Вот когда он увидел Вишну, тогда уже получил полное образование. Законченное, высшее все. И стал творить по его наставлению, его энергии. Смерти не было во Вселенной одно время, когда наполнялась живыми существами. Они были очень возвышены, это же полубоги все. Праджапати, они не умирают так быстро. Поэтому долгое время никто не знал вообще, что такое смерть. Но тогда Вселенная вся была перенаселена. Никто не умирает, только рождаются. Другая проблема. Должны умирать. Но тогда никто не знал смерти и даже не думал об этом. Поэтому стали советоваться полубоги, что же делать. Нужно что-то придумать вообще. Куда девать столько людей? Перенаселение. Закон какой-то. И вот Ямарадж должен был найти выход. Ямарадж. Бог смерти он сейчас. И он первый умерший во Вселенной. Он туда дорогу проложил. В ту обитель. Идут все, кто умирает. И тогда все стало сбалансировано. Рождение, смерть, врачение. Постоянно, в йога-нидре. В материальном мире. Это не его обитель, поэтому он тут спит. Не действует. Но по зову полубогов он приходит, как воплощение другое, но продолжает спать, к сожалению. То есть это указывает на состояние на то, что материальный мир — это сон. Сон Вишну. Люди думают, что это мой сон. Нет, это сон Вишну. Жизнь как сон. Это правильно, но это не мой сон, сон Вишну, материальное измерение. И в этом во сне Вишну приходят также аватары, неживые существа. Но сам он в йога-нидре постоянно будет. Глаза у него прикрыты. Он вообще беспристрастен и ни на что не обращает внимания. То есть можем делать что хотим, это наш мир, для нас сон. Что угодно, но как сверхдуша он уже там подсказывает, как совесть, прочее есть. Но это йога-нидра. Здесь нет настоящей жизни, это сон. Разные формы иллюзий. Прабхупада очень просто об этом говорил. Говорит, вы проспали ночь, и нет сна вашего. Все, это иллюзия. Вы прожили день, его тоже нет. В чем разница? Это тоже иллюзия. Ночной или дневной сон. Все уходит, все временно. Так что люди чувствуют, жизнь подобна сну. Я так и не ухвачу это реальное счастье, как во сне. Во сне однажды я уснул, и мне стало сниться, что я попал в баню. Душно, дышать нечем вообще. Я чувствую, я в бане, тут пар. Я уже задыхаюсь. Я во сне ищу выход. Открываю окно в бане. И пытаюсь вдохнуть полной грудью, и еще больше задыхаюсь. Кошмар. Нужно бежать отсюда. Открываю дверь в предбанник. Там тоже душно. Я выбегаю на улицу и тоже задыхаюсь. Тогда я просыпаюсь в пододеяльнике. То есть пока вы не увидите реальность, вы так и будете задыхаться, говорится. Жизнь как сон. Но нужно увидеть реальность. Где реальный воздух? Вы в пододеяльнике. Вы запутались. Есть физический пример, а не физический пример. Есть физический пример. Рыбу вы вынули из воды. Попробуйте ее удовлетворить чем-нибудь. Несчастная, что-то ей плохо кажется. Давайте подушку под голову. Может, так удобнее будет? Нет, все равно не помогает. А, ну жарко, зонтик раскроем сверху. Ну и так далее. Одеяло можно там, стол накрыть. Ну, все удобства. Все равно она страдает, смотрите. Вода ей нужна. Есть реальная стихия, где рыба живет. И наша реальная стихия – это духовная энергия. Поэтому жизнь как сон. Вот мы кажем, вот еще чуть-чуть, и я достигну всего, что я хочу. Я буду счастлив. Еще немножко, еще чуть-чуть. И это продолжается постоянно. А в конце человек умирает. Так и не достигнув. Что делать? Как? Вопрос? Как он во сне? Ну это же Вишну. Вот когда мы во сне, мы спим, мы ничего делать не можем, правда? А Вишну между сном и бодрствием нет разницы у него. Он может делать все, что угодно. Да он не работает же, Вишну. Он просто желает и все. Работает его энергией. Вишну он устроен совсем по-другому, знаете. Бог не работает. Вот если Богу в работу приходилось, Боже, столько работы в его мире. Нет, ему не нужна работа. Просто говорит, будет так, и так происходит, энергия работает. Вот поэтому мы слушаем каждое утро Бхагаватам про царя Пуранджану. Это недолго будет продолжаться с каждым из нас. Мы должны помнить об этом. А с одним священником была история похожая. Ну и с каждым из нас. Он чувствовал, что главный менеджер, но занимается, там управляет храмом, чем-то еще. То есть он менеджер. И он священник, и он видит, что когда он занимается этим служением, он забывает о Боге, о душе вообще, он погружается вообще в другие вещи. Там деньги, там люди, там плохие, хорошие, наказания, поощрения и прочее. Он думает, ну так я, как сказать, забуду Иисуса вообще, как уже священник. И он думает, что же делать. Позвал плотника. Говорит, слушай, Василий, сделай мне гроб, а? Как, батюшка, да что вы вообще? Да нет, нет, все в порядке. Ну, просто я хочу, чтобы вот был гроб. Хочу сам увидеть, вот как ты сделаешь. Но ты не торопись только, не быстро, не срочно. Так вот, работай, и вот если время есть, чуть-чуть там поделывай его. Просто мне каждую неделю приходи и докладывай, как работа идет, хорошо? Все, что я тебя прошу. Не спеши, не надо спешить. Я не собираюсь сейчас. Но каждую неделю приходи и докладывай. Как дела у тебя? И вот Василий понял, все, ушел. И он включился в менеджмент, там и это, и деньги, и стройка, и ремонт храма, и прихожане, и проблемы. Но каждую неделю, батюшка, гроб-то я делаю. Работа идет, все понятно. Напоминал ему об этом. Так он организовал свою жизнь, если сумел. Но у нас есть классы по Шримад-Бхагаватам. Не только про гроб, конечно, мы говорим, эта тема такая попалась. Также много других вещей мы говорим. Но мы должны вспомнить Кришну, важное, каждое утро. Утро для медитации, день для работы, а вечер для отдыха. Вот так. Утром дхарма, артха днем и кама вечером. И каждый день так будет все отрегулировано. Значит, должна быть хорошая джапа утром, хорошая программа утром. И днем работаете.
У меня вопрос, почему Рама не мог напрямую сразу получить знания? Почему условием необходимо было именно аскеза? Сначала, а потом уже?
Потому что Брама родился в материальном мире. А условия таковы, что каждый рождается в невежестве. В материальном мире. Иначе как он материальный? Если все рождаются в полном знании, они сразу уйдут отсюда, сразу же уйдут. Они же здесь жить не будут. Это ужасное место, чего я сюда пришел? Он сразу уйдет отсюда. Но рождается в невежестве, его привлекает невежество. А, тут неплохо, он думает, тут лотос вообще, тут стебель есть. Интересно, что будет дальше. Нам нравится этот мир, это невежество. Нравится страдание. Прабхупада сказал, что он никогда не страдал на кресте, не умирал на кресте. Так, считает, что он сильно страдал, ну, в смысле, чувствовал боль. Да, он чувствовал боль, согласно описаниям, но не страдал. И не умирал на кресте. Он не воскресал, не умирал. Его самадхи находится в Кашмире. Не все это принимают, христиане, но это не важно. В Кашмире есть его самадхи, где написано Иисус Христос и его семья. То есть там он жил, в том месте. Что он там делал после распятия, после воскресения, вернее, я не знаю, неизвестно подробно. Но он жил в Индии еще до проповеди в Иерусалиме. Это уже довольно-таки известно подробно. Даже его деятельность известна очень хорошо. Слова и проповеди. Также Харидас Такур, он не умирал, когда его наказывали на 22 базарных площадях и сбивали палками. Это вообще возможно? Человеку надо присуждать 120 лет тюрьмы по закону. Нет высшей меры наказания, просто срок набегает. 120 лет можно сидеть в тюрьме. Но же не будет 120 лет сидеть в тюрьме. Невозможно. Также 22 базарные площади никто не может выдержать. Одна-две, не больше. 22 базарные площади Харидас Такур прошел. И не умер. И даже ссадин не было на его теле. Потом, когда уже палачи сказали, если мы тебя не убьем, нас убьет. Этот шах убьет нас. А у нас семьи, а ты святой. Мы просим защитить нас. Придумай, что умри, пожалуйста, тебе же не трудно. Ну, ты святой, ты вообще вне этих понятий, тебе не страшно, и нет проблем вообще уйти из жизни. Но у нас-то семьи, дети, и мы боимся. Пощади, они на коленях стояли перед ним. Сказал, ну да, конечно, не должен беспокоить вас. Харе Кришна. И говорите, что он соединил воздух тела с землей. Это означает, что его невозможно было сдвинуть с места. Они заплясали там, о, Харидас умер, смотри, мы убили, все, мы выполнили приказ шаха. Все, забирайте тело и бросьте его в реку, сказали. Даже не хоронить, не кремировать, в реку. Но не могли даже слоны сдвинуть тело. Понятно было, что это не смерть для разумного человека. Харидас, в конце концов, в трансе понял, что там проблема какая-то. Провел Лакхиму, наоборот, тело стало легким. Легким его просто легко, без труда взяли и положили, поплыло сверху вот так вот, как пушинка. Ну, Хари Кришна, слава Богу, что избавились, такая проблема была. Ну, проплыл там несколько миль, потом вышел и пошел проповедовать дальше. Это был Харидас. Да, Иисус тоже мог так делать. Хари Кришна и все. Различный экстаз мы чувствуем также при помощи ума, сейчас еще. Духовная энергия пройдет через ум, через праны. И с чем она соприкоснется, эта прана, с какой стихией, такое чувство вызовет. Если прана соприкоснется со стихией воды, вы будете плакать горючими слезами, рыдать просто в сознании Кришны. Если прана заденет воздух, вы остолбенеете на какое-то время, не сможете даже двигаться, как кукла станет. Если с огнем вот пойдет жар, испарина, такой формы экстаза. Это можно пронаблюдать в духовной практике. Поэтому для обычных людей, кажется, это какое-то чудо, что-то сложно представить, как Иисус не страдал, не умер на кресте. Ну, такие люди, они же не подчиняются законам жизни и смерти. Они вне самсары. То, что они делают здесь, называется игра, лила. Это не их карма, они не вынуждены это делать, они это делают по доброй воле. Мы по закону кармы живем вынуждены умереть, все, у нас нет выхода, но они вне самсары.
Написано, перед умирием Богу помогает парамат надежнуться изнутри сердца, да, сверху.
Там только духовные учителя. Там все духовные учителя. Все. Там все связано, как гуру-ученик. В нашем понимании гуру-ученик — это Галоки, духовный мир и принцип. Там все гуру-ученик одновременно. Высший гуру первый — это Кришна. Все от него это исходит. На его желании покоится весь духовный мир. И внутри его желания живые существа действуют и безгранично счастливы. Все передают это в форме наставлений или бхавы. Потому что все мы индивидуальности, мы отличаемся друг от друга. В этом смысле мы все гуру, потому что мы, можно сказать, что-то необычное, что-то новое для других людей. Непостижимое, потому что это наша индивидуальность, она не повторяется больше. Поэтому все гуру, но и все также ученики, потому что мы также видим другие индивидуальности, которые проявляют то, что нет у нас. Поэтому гуру-ученики одновременно в духовном мире. Не то, что мы должны выжать слезу, как-то так, знаете. Я помню этого актера Богатырев. Известный актер был, киноактер Богатырев, помните? Нет? Он мог, знаете, говорить, и слезы ручьями вообще вот так вот текут. Он такой монолог произнес, помню. Но на самом деле оказалось все проще. Там луковицу резал ниже это, значит, формата. Там луковицы, он нарезал луковицу, так актер, и лук поднимается, порой раздражает, он прочее. Искусственно. Не нужно эти усилия совершать. Это естественно произойдет. Если вы чувствуете привязанность к Кришне и разлуку с ним, тогда можете чувствовать настроение. Мы учимся плакать. Не так, что мы должны все плакать, все по головам находить и плакать. Да, люди не перелипутся в духовной жизни. Там все плачут, вы приходите, там все рыдают просто постоянно. Нет. Имеется в виду, что мы должны чувствовать, научиться чувствовать разлуку с ним. Это уже отношения, с этого все начинается. Да, если поймем его волю духовную, мы можем здесь духовный мир практически устроить, живя по закону. Потому что векали другого пути не существует. А какой другой путь? Не найдете метода? Все методы были эффективны в прошлых югах. Век Кали остался последним.
То есть получается так, что самое главное, что мы себе должны уяснить, воспевая святые имена и проповедуя, что мы делаем это для того, чтобы желание Кришны выполнить, а для того, чтобы наши желания были выполнены.
Наши желания автоматически выполняются. Об этом даже можно не думать. Они не чувствуют того, что ожидают. Перемен много происходит. Но они не сосредоточены на своем прогрессе. Они желают того, чего у них нет. Есть пример лошади, которая пасется на лугу, но при этом она начинает прыгать. Видели такую лошадь? Начинает такой скакать вот так вот. Сзади на переднюю ногу. И что с ней произойдет? Вот одна лошадь стоит спокойно и пасется, а другая прыгает постоянно. А ты, который прыгает, не можешь щипать тропу, верно же? И она становится голодной, неудовлетворенной. Столько усилий, смотрите. А это спокойно стоит, но она щиплет траву. То есть научитесь процесс понимать, который есть. Ведь, о, у меня нет премы, нет премы, нет премы. И чтобы вам не давали, нет, не то, премы нет, премы подавали. Ну, прыгайте вот так. Но вы не идите, вы не принимаете вот этот процесс, вот этот шаг за шагом постепенный. То есть нужно научиться жить в процессе, быть сытым в процессе, счастливым в своем процессе сейчас. Это такой путь. Но нет, не прием подавай прям сегодня. Ну, максимум завтра утром. Женщина приходит, забеременела, к врачу, говорит, доктор, у меня проблема. Какая? Я забеременела. Нормально, хорошо. Но я хочу родить ребенка. Ну, родите, все нормально, у вас все в порядке, я вот посмотрел. Нет, не в порядке, знаете, ребенка-то еще нет. Да, мы уже забеременели, он разовьется, а вот мне нужно ускорить процесс. Я хочу завтра родить ребенка. Нет, простите, нужно ему еще почти 9 месяцев. Доктор, ну какой же вы доктор, ну? Вы же квалифицированные. Ну сделайте что-нибудь. Ну хотя бы неделю, ну. Нет, есть естественный процесс, примите его, вы должны это принять, потому что когда вы носите ребенка и думаете, у вас развивается отношение с ним. То есть есть замысел природы в этом, нельзя нарушать его. Также здесь есть путь к Богу, нужно пережить его полностью от начала до конца, чтобы полноценное сознание обрести. Не подобряться скачущей лошади, которая голодная, хотя много делает. Условие таково, что все должны быть счастливы в сознании Кришны, всегда. Нет премы, будет. Есть чему радоваться, видите? Ну нет премы, ну будет же, правда? Ну и все, успокойтесь. Да вот нет, понимаете, ну будет, будет. А когда? Завтра не придет? Нет премы. Когда ее ждать вообще? Према приходит, вы ее не заметите, не узнаете, когда она придет. Вы будете думать, что премы так и нет. У кого есть према, никогда не будет, о, у меня према. Вы думаете, ни капли любви к Богу, это вообще ни капли. Вот уже 100 лет сознание Кришны мантру повторяет, даже капли любви не развил к Богу. И только об этом будет хотеть и думать. Вот это и есть признак премы в материальном мире. Если мы примем прему как просто как наслаждение, то зачем еще уходить из материального мира? И так хорошо здесь-то. Наслаждаться можно прему прямо здесь. Кришна, я не тороплюсь. Меня вполне устраивает прему в материальном мире. Нет, так не произойдет. Мы же жителями духовного мира. Поэтому нужно принять процесс вот естественно, как он существует естественным образом. Возможно, в этой жизни мы не достигнем многие премы. И что тогда делать, все бросить? А как, зачем толк? Према все равно не будет. Према, знаете, это Радхарани према. Извините, это не для нашего слуха даже вообще, не то что там. Я даже имя-то произнес, знаете, это даже не для нашего языка вообще. Вот этого греховного языка. А мы прему хотим. Рядом с Радхарани встать. Там Йогамайя, знаете, встретить с такой дубиной вообще. Куда ты ездишь вообще? Ты на кого похож вообще? То есть нужно преобразиться, но постепенно. Мы знаем, откуда мы вообще поднимаемся, с какой помойки мы поднимаемся, извиняюсь. Но это факт. Просто потому, что мы здесь родились, мы ценим это место. Так и написано, что даже если это помойка, и мы в ней родились, мы будем поклоняться этому месту. А наша Родина — духовный мир. То есть нам нужно время трансформировать себя. На самом деле духотворить себя. Нетерпение — это юмор в сознании Кришны. Представляете, такой пятачок, такие вот уши, ищет прему. Ну, образ такой, представьте просто. Он тоже преданный, нормально, начинающий преданный, Тилака, все в порядке. Очень симпатично, уже читай такой поросеночек, нормально. Ну вот теперь не нужно, чтобы он вырос, этот поросенок, не превратился в большую, а чтобы он одухотворился, трансформировался, он изменился. И он будет достоин, как живое существо, как душа, он часть Кришны. Сейчас важен процесс очищения. И поскольку процесс очищает, Хари Кришна мантра очищает ежедневно, постоянно, это очищение происходит с нами, мы должны радоваться этому очищению, ощущая его. уже испытывает радость. Тогда Кришна увидит, что это человек благодарный. Он способен оценить. Благодарность очень важна. Что неблагодарность считается это самый важный, большой порог в этом мире. Можно простить все. Даже нарушение обета можно простить. Так говорится в Ману Самхите, по-моему. Но неблагодарного прощения нет. Поэтому мы развиваем сознание Кришны. Мы благодарны уже за то, что мы вообще получили этот процесс, получили эту возможность. Благодарность – начало бхакти. Ладно, преданная она сейчас все отдала преданной. Всю квартиру, там все пожертвовала. Преданные не хотят против ничего. Ничего не хотят против. Ну, у тебя же ничего не будет вообще, что ты делаешь? Пожилая женщина говорит, нет, я не могу, должна все отдать. Я, говорит, скоро уйду из жизни, должна все отдать преданным. Мне, говорит, столько много преданные дали вообще. Мне, говорит, Прабхупада столько много всего дал. Такая благодарность вообще. Преданная на руках-то носит. Она уже ходить почти не может. Нет, мы тебе сейчас сделаем там такую дорожку, сделаем тебе кресло-каталку, купим там, тут будут тебе помогать, все, все будет тебе. Человек такую благодарность имеет, что, естественно, будет заботиться о нем. Настоящую. То есть такие личности просто потрясающие. И вы чувствуете, любовь есть между преданными. Да. Не торопитесь вот в этом смысле в духовный мир таким образом. Помните этот пример, когда я пришел в один дом частный, на Махату? Там собака у них, Лайт. И хозяин он ее тузик в будку загнал, выдает. И там у него два как бы такие дверные ручки прикрученные сверху дырки и внизу дырки. И вот так вот палку вставляет в них, чтобы вот этот тузик не смог пролезть. Хотя он видит все тут между палками. Но уже не может пролезть. Но он хочет. И он так делает, и лает, и морду да, вот так вот лезет. Вот так мы в духовный мир не попадем. Как этот тузик, знаете, когда, пока эта палка, пока хозяин палку эту не вытащит, зеленый вот тузик, стремительно, быстро, вот это желание разовьется, знаете. Это наш дом, духовный мир, факт, это дом. Но тогда, когда мы чувствуем, что Бог мой отец, а он говорит, а ты мой сын, сходи без стука, когда уже есть отношения. Сейчас мы учимся. Не беспокойтесь. И так уже куда быстрее в сознание Кришны прогресс. Я уже не знаю, куда еще быстрее. За пару десятков лет и все. Можно обрести полное сознание Кришны фактически. Куда еще торопиться? А что потом делать? Ну, получите прему. Ну, что будете делать? И читайте книги распространять. А что, према уже есть? Человек, который достигает премы, он здесь не живет вообще. Он сразу уходит отсюда. А как он может тут жить вообще в состоянии прямо? Поэтому если мы сейчас все получим прямо, поумираем, да и все. Она у нас так много работы полезной и важной. Поэтому пропал, сначала работа, а самадхи потом. Потому что если сначала самадхи, работать никто не будет. Все идут на Галоку Вриндаван. Ну так как бы я с шуткой говорю. Но в этом что-то есть. Самадхи... Тоже, экстаза тоже достаточно у нас, не беспокойтесь, пищи хватает. Просад каждый день, и не один раз. Многие преданные не работали годами и не умирали с голоду. То есть процесс работает, видите. Беспокоиться не о чем. Нужно думать просто о том, что сделать важного и полезного. И все, вот с этими мыслями жить. Hare Krishna.